Так, мы сегодня с вами пройдем два псалма, 85 и 86. Нет, ты не права, абсолютно. 85 более-менее, 86 вообще маленький. Дело в том, что они все связаны. 84, 85, 86, они все в одном, в общем-то, идут в одной обойме. Вот, один другого объясняет, и без 84, 85, 86 вообще непонятно, о чем. Вообще, так вот, если вы почитаете, это тарабарщина какая-то. О чем тут говорится? Это и древние не понимали, в общем-то, о чем он говорится. Поэтому, в общем-то, тут, конечно, без какого-то небольшого слова вступительного нельзя обойтись. В 84-м псалме, как бы, сын Кореев вышел на ту картину мира, которую, как бы, Господь открыл. Для него она была неожиданная, она была связана, вот, там, помните, много чего-то, как бы, накручено, но, по сути, она была связана с тем, что автор псалма вышел с некоторой претензией к Богу, в общем-то, о том, что, как бы, почему все так, вот, с просьбой о том, чтобы он продолжил свои милости, значит, на земле, вот, не только к нему, но и к потомкам, что все, как бы, так вот, в застое двигалось. И Господь, как бы, открыл автору такой взгляд, как бы, что и от человека много зависит, вот, и от того, как человек относится к Богу, то есть само наше требование к Богу, оно уже в нем что-то не то, вот.
Доверяй просить,
да? Ну да, ну, когда ребенок начинает там от родителя требовать, дай мне то, падает в магазине, лупит ногами, значит, хочу игрушку там и так далее, то в какой-то момент родитель понимает, что что-то надо с ребенком делать. Вот. Иначе все это плохо закончится. Да? То есть балованный ребенок, это... А как вот? То есть, ну, ребенок-то в истерике. А почему он в истерике? Он считает, что вынь да положь. То есть родитель, он Бог, во-первых. Во-вторых, он по жизни вообще ему должен. Он его родил, и поэтому... Вот. Да, и вот такое... В общем-то, золотой ключ, вообще псалтырь сама по себе, она дает золотой ключик к Писанию. Этот ключик очень простой. Это отношение с Богом. Потому что до этого момента, вот, ну, как бы, не то что до этого, а вообще весь вот этот мир, как бы, который вокруг Израиля был, до сегодня он именно находился в положении в таком, либо в магическом, да, то есть мы знаем какие-то приемчики, прилады, с помощью которых мы можем заставить духов на нас работать. Мы хотим их там присушить или отсушить, там, или это, и мы, значит, всякими словечками там, и, значит, это дело как бы заставляем на что-то соблазниться или что-то сделать, вот. Либо вычислить пути, вот, то есть там, допустим, мир — это некоторый механизм такой, вот, там, астрология, там, астрономия. Вот если мы узнаем параметры, по которым, там, допустим, человек входит в мир, то по этим параметрам мы можем вычислить его, значит дальнейшую судьбу, допустим. Вот, то есть, как бы, астрология более пассивная, вот, магия более активная. То есть, извините, это дело. Но что то, что другое, оно в таком операбельном таком каком-то контексте действует. Вот, то есть человек такое хитренькое существо, которое знает всякие входы и выхода, и, значит, соответственно, он этим пользуется. Знаете, как там в Советском Союзе там был блатик, да, мы знали, как всякие обходить, как там есть какие-то законы. Блатик. Блатик — это блат, маленький, хорошенький блатик. вот, обходить как-то эти законы, то есть через завсклад, через директор магазина, вот как-то, да, товаровед, да, мы это можем как-то добиться. Конечно, так-то нельзя. То есть существуют законы, можно по закону действовать, можно как-то эти законы обходить. Вот, законы действующие, она астрологии изучала, как это обходить, магия. И, в общем-то, вся соль Библии, вся битва Библии, она именно говорит, что то есть это-то не главное на самом деле. То есть законы потому и появились, что отношения стали рушиться. И, в общем-то, если вы меня спросите, а в чем суть псалтыри вообще, что вообще Давид вот этими псалмами, там, так сказать, его, и, в общем, что он добил, в чем суть этого всего. Вот именно суть в том, что Давид описал, что эти отношения есть, и они возможны.
С Богом.
С Богом, да. А в чем, какими словами можно выразить эти отношения? И, в общем-то, опять, это всего два слова. То есть мы, вся псалтырь, она заключена только в двух словах.
Хвала Богу.
А?
Хвала
имя. Нет, нет.
Господи,
не помилуй. В двух словах. Вот. Опять Господи помилуй. Мы опять требуем, ну-ка давай помилуй. Ну-ка дай тебе помилуй, а с твоей стороны-то что сделаешь? Что ты-то сделаешь?
Любовь, вот, что ли?
Вот. Любовь. Вот. Любовь. Нету любви. Вот. Любовь — это уже следующая серия. Вот. Ну, мы про это как бы в прошлом псалме говорили. Эти два слова – милость и истина. Хесед и эмет. И, понимаете, и, в общем, суть 84-го псалма, то есть автор, он вот вышел на это. Милость от Бога, вот, истина от человека. Но, понимаете, вот в русском переводе оно как бы теряется смысл. Истину, я сейчас истину тебе скажу. Ты дурак и не лечишься. Вот. А милость, понимаете, это, причем вот в еврейском языке там у него два слова, которые обозначают милость. Вот, там, рахама там, и хесед. То есть есть два вида милости. То есть милость первая, это вот рахама, как бы, это, ну, живи как хочешь, да, то есть тебя как бы помиловали, ну, видишь, что ты, как сказать, там, не знаю, покаялся или там что-то сделал, тебе сказали, ну, ладно, ну и живи. И отпустили тебя во свояси, вот. А, значит, вот это хесед, это милость, когда мы просим не оставить, да, то есть не просто отпустили, а когда ты когда мы продолжаем отношения, вот, одно дело тебя помиловали и, так сказать, на своих путях оставили, все закончилось, да, на своих путях оставили, да, дали тебе подарок, иди им пользуйся. Вот. А, значит, хесед – это и милость, как сказать, с гарантийным обслуживанием. Не просто продали какой-то товар, а. То есть ты уже как бы это… А вот истина – это… Без истины невозможно, вот эмет, это невозможно милость, потому что истина — это не в смысле, я говорю какую-то правду, а тут имеется смысл верности. То есть мы в ответ на милость продолжаем и не бросаем эти отношения. То есть мы как бы остаемся с Богом постоянно в связи. У нас есть какая-то родня, мы можем там слать там открытки там на Новый год. Вот. Ну и вроде как, ну, так сказать, это, на этом все отношения исчерпываются. Вот. Мы понимаем, что на самом деле отношения, они, так сказать, вот эти, которые сердечны, да, она как бы, они ответственные, потому что, ну, там, любой косяк, он тут же выходит, да, то есть тебе неравнодушно, как, так сказать, живет другой. Вот. Но с другой стороны, они и болезненные. Вот. Потому что когда эти отношения рвутся, там, ну, там родитель, ребенок, да, вот он говорит, а я не хочу, а хочу вот так вот. А родитель говорит, ну так нельзя, там вот возникает, в общем-то, достаточно тяжелые переживания. родитель не хочет ребенка отпускать, пытается его исправить, тот его не слушается, считает, что тут, значит, ретроград, там его как-то сказать, там пытается закабалить там своих этих. В общем, да, возникает вот такая вот достаточная ситуация. Вот. Но вы понимаете, что когда ребенок не бросает родителей, да, когда он, они все равно находятся в контакте, вот, все равно что-то получается. Вот. То есть получается, там, может быть, не такая простая ситуация, можно было бросить лучше. Вот. Вот. Но получается то, что, в общем-то, в конечном счете полезно и родителю, и ребенку, потому что и родитель там как-то исправляется, смиряется с путями ребенка, и, значит, ребенок, соответственно, мудростью родителя пользуется. Так вот, если 84-й псалом – это псалом сына Кореева, то 85-й псалом – это псалом Давида. Вот. Там, можете посмотреть, прям молитва Давида.
Пророчества уже нет здесь, да?
Понимаете? То есть это псалом именно про милость и истину. То есть, да, вот это Святостисе, это 84-й псалом. То есть сын Кореев, он как бы вот вышел на эту тайну. И почему он здесь помещен вдруг? 86-й опять сынов Кореевых. Понимаете? Вот. То есть, как бы это подтверждение того, то есть, ну, кто-то что-то написал. Знаете, вот он написал и написал. Потом человек размышлял, и он вдруг что-то понял, и такое бывает, начинаешь искать, так сказать, подтверждение своих слов у других, и вдруг находишь, так сказать, вот оно. Ну, знаете, бывает, как сказать, вдруг до чего-то, у меня такое, прямо вот до чего-то дошел, и думаешь, это же где-то было, вот как, вот где-то у святых отцов это было написано, вот, ты где-то зацепился, прошел. Вот у меня такое было, я вслепую беру книгу, думаю, добротолюбие, так, открываю, вот. У меня вот, я не помню ни страницу, ни своего отца, я помню вот визуально, где-то вот тут вот посередине что-то было. И вот раз, и бах, оно как-то, и находишь, вот оно. Ты, и твой собственный путь, там, так сказать, духовное какое-то переживание, оно находит, так сказать, подтверждение, то есть он то же самое пережил и описал это. Но для этого и нужен этот текст, на самом деле. И ты, ага, утвердился, вот оно.
Мы опираемся на святых отцов.
Мы опираемся на святых отцов, но если мы сами что-то подобное не пережили, для нас это будет птичий язык. Это читаем, можно все прочитать. Вот, оно, так сказать, нам никуда, ни туда, ни сюда. Поэтому, в общем-то, он здесь на месте, этот, значит, псалом. И, в общем-то, непонятно было бы, почему вдруг псалмы сынов Кореев разрываются и вставляются, значит, вдруг вот эта молитва Давида. Но молитва Давида, она именно подтверждает, утверждает и даже развивает то, значит, что пережил сынов Кореев. А 86-й псалом – это то, что один из сынов Кореевых, он как бы пережил дальше, вот, это как бы, понимаете, наладить отношения или, значит, как сказать, вот есть же, допустим, Карнеги, читали, нет? Вот, как
там, приобретать друзей, оказывать
влияние. Да, да. Ну, действительно, есть законы, да, то есть увидел другого, там в глаз ему не надо плевать, да, там, улыбнись ему, хотя бы резиново, да, то есть какие-то действия сделать для того, чтобы другого человека к себе расположить. Вот. Ну, да, наверное, это работает на начальном этапе. Понятно, если ты потом будешь так делать, то это уже будет просто, так сказать, искусственное отношение.
Это не Господь говорит, а так.
Да. Так вот, как бы милость и истина, это как бы, да, это Карнеги. А когда наступают реальные отношения, то когда открывается нечто, к чему эти вообще эти отношения с Богом? Для чего они?
Ну как, для чего?
Да, ну
без Бога никак не.
Без Бога не до порога, да? Зачем? Зачем вы, девочки, красивых любите? Зачем? Я спрашиваю уже в школе, что вы к этим парням, что вас к ним тянет, что вы от них хотите? Вот. Что вы там получите, кроме, так сказать, скорби, воли, так сказать?
Каким парням? Любым? Вы уже
ну да. Меня вообще к парням не тянет, так сказать. Вот, и это, и... Но... Что-то получается, пусть там развелись по 10 раз, там, пусть там несчастных это. Понимаете, вот люди прошли эти отношения, и какой-то есть за этим смысл. Вот. Несмотря на там все, так сказать, шлепки, так сказать, удары, раны, там, вот это, как вы говорите, любви. Вот. Ну и не взрывать, и снова люди ищут. То есть не может человек быть один. Поэтому мы с вами, конечно, понимаем, что это не просто так. Потому что, по крайней мере, христианство считает, что в отношениях находится суть жизни вообще. Вот, то есть ее нельзя пришпилить, она тут же умирает. Вот, жизнь – это динамика, и отношения – это проявление этой динамики, это развитие этой динамики. И поэтому... невозможно с Богом остановиться, с Богом можно только развиваться, только двигаться. То есть Бог каждое мгновение новый, и отношения каждое мгновение новые, они никогда не остановятся. Нельзя вот прямо раз, и вот мы сейчас у нас хорошие отношения, так и останутся. Ничего подобного.
Они портятся, да,
они портятся или улучшаются, скажи это. Ну, это река, это всегда процесс. И поэтому это есть диалог, это есть общение, это есть жизнь в конечном счете. И Творец хочет общаться с тварью, и тварь хочет общаться с тварью, это есть отношения. Можно их разорвать, да, все, ну надоело уже, вот тут вот уже, все, достало мне это все. Человек разрывает отношения, вот, и опять ищет, ну опять в ту же самую вляпывается, вот, так сказать, как мне одна женщина говорит, она лет 10 она была, никакого мужика близко не подпускала, потом что-то все, все-таки она нашла какого-то, говорит, знакомый запах перегара и старых носков. Такой родной до боли восстановился. Ну, но даже через это переступает бедная женщина. Так сказать, что-то есть выше этого, да, и вне этого. У меня, вот, помню, это собака была на... Мы с ним был на равных, ну я был еще подростком, мы с ним одного было интеллекта примерно. То она меня слушалась, то я его слушал, то она меня не слушала, я не слушал. Вот. Моя мать, она замечала, когда, ну еда, она тут же на все хвостом виляла, там все это. Вне еды она не замечала. Отца она просто, ну, боготворила, то есть для нее, то есть она заходила, она сразу, то есть он на нее взглянет, она убегала под лавку, то есть для нее это был вот вожак где-то. Вот помню, отец придет пьяный. Вот так вот, закурит ко мне и в морду дымом, она вот так вот эту морду под лапу спрячет и все равно ползет.
То
есть, да, вот настолько было у нее вот это благоговение, это, ну, у меня же нюх, соответственно, да, когда вот этот дым вонючий, вот так сказать, в морду собаки, сказать, ну, она, так сказать...
Хотя могла его раз на куски там...
В том-то она даже полнуть не могла, только да, хвостом да, стучала. Да, от радости. Вот она, так сказать, как... Да, папа довольна. Вот, вот, мой единственный друг.
Меня не боится, уважаешь.
Не боится и радуется всегда. Но меня тоже это поражало. То есть ты приходишь, так сказать, всем тебе какие-то претензии. Там, мать говорит, почему там что-то не помыл там или уроки не сделал, а отцу вообще не до тебя, так сказать. Собака тебе радовалась. Ну как так? Чем тебе радуется? Ничего ты не делал, не кормил. Да. А может быть и умный, да. Потому что, так сказать, этого, конечно, много стоит, когда тебе кто-то радуется, но хоть кто-то должен тебе обрадоваться там, в принципе. Бывает даже он комнаты цветочек, отношения с ним. Подходишь, он тебе радуется, чувствуешь. Это же даже такие есть же исследования. То есть, когда подходит комнату цветочку, вот так вот ножницами, жик-жик-жик, у него ужас. Снимает цифлограмму, дергается, он боится. Когда я тебя сейчас полью, поглажу, да? Листочками машет, цветет, да. Поэтому...
Все живое.
Да, все живое. Вот такая, да, как бы тайна. Но понимаете, это на самом деле непросто. Вот. Потому что как только человек хочет в отношениях использовать другого, это конец отношений. Это
афера. Тут цветочек это, сразу чувствую.
Да, это афера там. Это какая-то, это люди, понимаете. И если другой, ну, допустим, наивный человек, он вдруг замечает, что использует, это какой сразу удар? То есть человек просто... Да, вот эти отношения, как бы это... И весь мир, он не был в отношении, он хочет использовать Бога в своих целях. Знаете? Вот.
Своей корысти,
ну, много у меня всяких требований, много у меня всяких проблем, да, так сказать, это я поэтому... Не, я молюсь, так сказать, ну, мне много чего надо вообще-то от Бога. Нет, так сказать, он как бы такое вот, значит, существо, которое может, так сказать, обеспечить мне вот этот, так сказать, момент. А в встречном движении, да, так сказать, что и Богу наши отношения, отношения к нему нужны, именно отношения, вот. Это, конечно, ну, это не так просто доходит до человека, на самом деле. Потому что вся церковная, в общем-то, жизнь даже, вот она, ну, она как бы расписана, вот, там богослужение, пришли там, все наряду, прочитали, так сказать, это, вот. Чем там сердце занято, мысли заняты, в общем-то. Второй вопрос, и за этим никто не следит.
А как за этим уследить?
А как за этим уследишь? Да? Резина это улыбающая на самом деле.
Да,
хотя, допустим, человек сразу чувствует, когда к нему искреннее движение души, он сразу вот, скажем, вот, да, как-то откликается на это.
Хорошо на
душе
делает.
Ну да, по крайней мере, да, видно, что тебя увидели. Вот, а это никак не отследишь, совершенно верно. И, понимаете, отношения мгновенно вырождаются в ритуал, в какой-то в формализм. И, в общем-то, вся битва Библии и Христа была за то, чтобы эти отношения восстановить. Но оно постоянно скатывается вот в этот, значит, формализм. Постоянно, да. Нужно правила вычитать, надо, так сказать, что-то сделать.
Да. Вот мы, например, грешим, или вот что-то делаем, ну, и это получается отношение такое с демонами, с писанием.
Ну, может быть, ну, ты идешь с парнем, одного парня видел, другого парня видел, третьего парня. Дорогая вы, держите себя в руках маленько. Или наоборот, да. Идешь, о, какой красивый. Вот это, конечно... Ну, кого-то травмирует, сказать. Поэтому, да, Бог как ревнил, но в конечном счете говорит, ну иди ты, и что ты со мной доходишь, сказать, ну иди ты, сходи. Поэтому, да. И почему, как бы, христианство там моногамия, да? То есть, в принципе, мужчины все полигамны, то есть он постоянно косит на сторону. Вот. Ну, женщина отчасти, она родила, и, в принципе, мужик давно не нужен, по большому счету. Не, ну, он дрова нарубит, это хорошо, сказать.
А почему, вы говорите, так заложено или что?
Заложено, да. Ну, с падением так случилось, да. Так сказать, ну, так оно в природе. Мы же вошли в животный мир, да. Сказать, вот он, там, козел, 8 коз, вот и все. Да, то есть, слава, прайд, да, лев и львицы, да. То есть, а зачем нужно? То есть, это идет борьба. То есть, сильный, так сказать, самец убивает слабых или изгоняет их, там, волк, там, Акела промахнулся, пришел другой волк. Вот, то есть, всегда, да, то есть, вот гарем, то есть, всегда, вот он, там, мусульманин, четко это видит. То есть, мужик, у него несколько жен, там, одна носки стирает, другая варит, третья, значит, там, сопли вытирает. То есть, все очень, так сказать, функционально. То есть, моногамия, она неестественна, в принципе. Потому что, ну, воинов поубивали на войне, так сказать, это. Мужиков мало, женщин много, и что теперь? И вот он 11 ходит, как дурачок, так сказать, а мы чего должны теперь сказать? Ну, то есть, это же, понимаете, это уже религиозная задача, да, моногами. То есть, это смысл в том, что человек в этих отношениях между мужем и женой повторяет отношения между Богом и человеком. То есть это как бы такой один из видов проповеди. Что да, можно прожить всю жизнь с одной женщиной.
Поэтому называют называют семью Малой Церкви.
Совершенно верно, называется Малой Церковь. То есть это не естественно. И он не смотрит, там, мужчина не смотрит на других женщин не потому, что он не хочет, а потому, что он хранит верность жене. Вот. Он не хочет ее обидеть, он не хочет разрушить с ней отношения. Хотя, конечно, его тянет, но он, так сказать, он разворачивается, так сказать, это дело. И она, соответственно, уделяет ему, значит, внимание, вот, хотя он уже не нужен ей 100 лет. Поэтому, ну не реально, не нужен. Ну, в деревне нужен, ну, потому что дрова, сказать, но если все хорошо, сказать, вот сейчас молодые, да, девушки, ну, да, как сказать, там, партнер, там, так сказать, а так его нести с его с этими всякими этими. Да. Вот как ни странно. Да. Ну, может быть. Ну, сейчас, кстати, вот когда выпускают на волю, сейчас, то есть, да, женщины, ну, живут они спокойно, так сказать, там ребенка родили, все, до свидания, опять живут, карьеру делают. Вот. Поэтому, да.
Но лучше семью, избавление друг друга.
Семья – это именно отношения, то есть это, да, это именно усилие, это именно, соответственно, то есть это непростая вещь. Лучше разойтись и для спасения, и для, как бы, для роста души вообще. Потому что, ну, это более противоположных
развитие
психики, как мужская и женская, нет. Вот они совершенно с разных, так сказать. Они вообще по-разному видят. Вообще, сказать, абсолютно. Я вас уверяю. Все эти женские, вот эти, это вообще непонятно, что такое-то. Это уму непостижимо.
Ну, Господь нас такими создал.
Я понимаю. Вот, ну, да не знаю. Так, если я хочу подольше прожить, лучше вот без этого.
Вот точно.
Ну ладно, вот такой. Да, небольшой это. Ну, а мужики. Лево. Да, мужики козлы, соответственно. Потому что они постоянно куда-то не туда. Вот.
Ну, что, найдет тропу.
Да, все это непросто, конечно. Вот. Ну вот, давайте мы прочитаем с вами молитву Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть маза». То есть это классический псалом Давида. То есть все, то есть он однозначно Давида, то есть он совершенно отличается под смыслом Каилы, то есть все вот эти слова, все его, как бы, смыслы здесь. Значит, преклони, Господи, ухо Твое, и услыши меня, яко беден и нищий. Беден, нищий, как сказать, убог, да, нищий убог, или беден и нищий, так сказать. Тут вот слово, так сказать, буквально тут бедный, ан, это по-еврейски подавленный, в общем, так сказать, вообще потерявший все свое. Эвон, это конкретно бедный, обездоленный, не имеющий ничего. Мы про это много с вами раз говорили. Невозможно войти в отношения с Богом, если мы не войдем в определенное состояние нищеты и убожества. То есть эта тема от Давида, она потом и до Христа дошла, блаженный нищий духом. Вот. То есть покуда у нас есть хоть что-то, что мы считаем, так сказать, это, значит, нам принадлежащие, являющие, нам, именно нам принадлежащим, вот, мы с Богом отношения не построим. Все от Бога.
Может забрать, может дать.
Да. Ну, не то, что он может, не то, что он там здесь хочет, заберет, хочет, да, сказать, но сам факт, как бы, это начало отношений именно в этом. Господи, это все твое. Вот, у меня ничего нету. И тогда сердце входит в то состояние, которое, ну, можно назвать молитвенным. Вот.
Для,
да, для до этого это, значит, у нас что-то есть, у нас там Бог что-то, ну, это мое, у меня Бог это забрал, знаете, у меня претензии сразу, вообще вот радио он мое забрал, значит, что мне по праву принадлежит, с одной стороны. Интересно, почему он мне там не додал то, что у меня есть? Вот, у меня не хватает, мало, знаете, да. Мне мало дал, мало, да, сказать, это маловато будет, да, как сказать это. И тогда, так скажем, ну что-то уходит, вот, уходит, так скажем, то ключевое, которое, ну, вообще это страшновато, вот так вот, по мне так, вообще все отдать, так сказать, так и жизнь принадлежит, и дыхание, так сказать, там, и все это, да, и Ну, как-то неизвестно куда.
Ну, что, вера не
хватит. Вот, оно мое вообще-то, так сказать. Ну, вот он, так скажем, да, он же как говорит, Давид, ты, говорит, Господи, преклони, меня услышь. Почему? А потому что я беден и нищ. Ты, говорит, вот потому и услышь, потому что мне, в общем-то, ну, у меня ничего нету. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь. Спаси раба твоего, Боже мой, уповающий на тебя. Сохрани тут, сохрани душу, яко благоговею пред тобою. Конечно, не благо, ты благоговен. Тут как бы парадокс, да, смотрите. То есть он говорит, я никто, зовут меня никак. А тут же говорит, ты, говорит, мне сохрани, потому что я преподобный.
Ну, тебе
подобный. Ну да, тут, понимаете, вот в еврейском языке два слова было. Значит, цедек, это вот праведный, и хасид, как бы святой. А разница в чем? Вот этот цедек, это тот, кто, ну, все делает, что Бог просит. Он старается. Вот, он, так скажем, он, ну, да, он такой вот благочестиво себя ведет и, в общем-то, законопослушный, да, ему видно, что человек старается. Вот. Он бывает ребеночек, вот он прямо перед мамой все, и аккуратненько себя ведет, и все помыл, там, и себе в глазки заглядывает, что еще мама сделает, да. А вот этот, который хасид, который, он уже ничего не может, вот, он говорит, я ничего не могу. Он, ну, святой в смысле, он, то есть смысл такой, что он говорит, я ничего тебе без Бога не могу, самое полное ничтожество, вот, ты, Господи, мне помоги. Знаете, совершенно разное состояние, в общем-то, на самом деле. Даже, если он к вам подходит, ну что ты в церковь ходишь? Человек говорит, я верующий, понимаете? Он же, кстати, то есть он себя отождествляет с верующими, и это является его как бы достоинством. Вот вы там, сволочи, не верующие, а я верующий, преподобный, в отличие сказать вас, да? То есть нельзя сказать, что он плохой. Ну, да, он себя утверждает, что он верующий, он сказать это. А другой говорит, да во мне веры никакой нету. Господи, помоги ему неверию. Понимаете, то есть вот это два, так сказать, состояния, и как ни странно, для Бога.
Второе
ближе и понятнее, потому что мы даже веру можем себе присвоить. Знаете, сказать, я думаю, ну, Петр, да, говорил, я, Господи, я тебя защ... да я за тебя, я же, так сказать, там, жизнь отдам, все это, сказать, а потом испугался, там, какой-то, так сказать, рабыня, так сказать, там, бегал. Вот, тут, конечно, вот перевод, он не, так сказать, не передает этого смысла, то есть он говорит, сохрани душу, да, может, благовею пред тобой более, так сказать, это, то есть я как бы, я именно никто перед тобою. Спаси, Боже, раба твоего, уповающего, значит, на тебя. Да, вот тут раб именно, который уповающий, тут именно как бы боящийся, доверяющийся, то есть который, ну, все отдал, мы идем через вами через темный лес. Не, перед нами темный лес. Да? Приходит мужик, говорит, давайте я вас проведу. Вот. Проведет он или нет, так сказать, это. То есть мы
вы... от Бога зависит, проведет он или нет.
Ну, это и есть Бог. То есть мы ему должны довериться, так сказать, чтобы он нас провел. А вдруг нас ограбит, а вдруг он, так сказать.
Уповать вообще не надо.
Да, так сказать. А что нас грабит? У нас ничего нету. Вот.
Ну,
да это вообще на самом деле наш папа. А если у нас какие-то заначки, сходите, ну, знаете, я подожду следующего.
Ну, мы же грешники, страшно.
Да. Ну, потому и страшно. Понимаете, откуда страх появляется?
Что что-то есть.
Что что-то есть. Есть что терять.
Имущество.
Мы не досмотрели это кино. Вот. Мы боимся, что оно прервется. Мы не дожили свою жизнь. Вот. У нас есть план какой-то. Она может оборваться в любой момент. Мы, так сказать, в этом состоянии. А мы себе приписали, мы расположили. Вот я доживу там до таких-то, таких-то годов. Вот. И человек, сказать, и если человека вырвали раньше времени из этого, так сказать, он недоволен.
Раньше,
да, вот смотришь на человека в гробу, он сердитый. Вот. А когда отпиваешь, чувствуешь, душа какая-то. Ну, мне доволен, что такое вообще. Это куда это? Вот, погодите.
Раньше времени.
Да. Это что, времена, что ли, знаешь? Кто что знает? Поэтому, конечно, тут вот проблемка существует. Я, когда Господь благ и кроток, и многомилостив всем призывающим тебя. Ибо ты, Господь... Так, что я пропустил, что ли? Так, извините. Помилуй меня, Господи, я к тебе воззову весь день. Помилуй меня, Господи, я к тебе призываю каждый день. Да. Смысл тут, конечно, не смысл, что он там каждый день, или это речь идет о непрестанной молитве. Вот. То есть плачу, взываю. То есть это когда человек входит в состояние вот этой душевной нищеты, молитва открывается не как некоторые действия отдельно от нашей жизни, а мы сами становимся самой молитвой. Вот. Понимаете? То есть само наше состояние молитвы. Вот каждый день там, или весь день молиться невозможно. Что мы по делам поделаем, так сказать, мы пришли, так сказать. Вот. А это такое, знаете, такое щемящее чувство, так сказать, не знаю, ожидание. Вот. И, так скажем, не знаю, там на папер человек стоит, но ему сегодня ему жрать нечего, если ему не подадут, да. И вот и он в этом состоянии постоянно, он заглядывает в глаза проходящих там людей, кто-то даст ему копейку, не даст, он не знает. Вот. Но вот это вот состояние у него, оно постоянно, потому что это зависит его жизни. Вот, да. Дальше. Возвесели душу, рабатываю, я к тебе, взяв душу мою. Возвесели душу, рабатываю, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою. Видите, что он ищет? То есть он уже имеет опыт, Давид, да? Он молится, то есть он в этом состоянии нищеты. Вот само по себе, это человек в такую уныние, в депресняк влетит, если, так скажем, если это само по себе, я все Богу отдал, и все, у меня ничего нет. Вот. Да. А он именно отношений просит. Он говорит, да, я тебе все отдаю, я смиряюсь. Но, а что в ответ от Бога? Возвесели душу мою. Еще она рада на веселиться. То есть, кто испытывал состояние, конечно, это поразительно. То есть, это я цитировал, списывали, как воскресение души. То есть, вдруг в ответ от Бога дается тебе состояние восторга. Только что ты, так сказать, находился вот в полной яме, да, и вдруг, так сказать, и ничего не изменилось в мире-то, по большому счету. Как было и осталось. Но вдруг...
Главное, это наши отношения.
Да, но это уже дар. Мы это не можем ниоткуда взять. Ну, радость какая-то. Ну, наелся там, что-нибудь украл там, что-нибудь, так сказать,
но
купил.
Об этом можно было просить. Там,
ну, вот мы читаем эту молитву, да. Он говорит, я, говорит, не... Он просит его, да, возвесели душу мою. То есть он говорит, посмотри на меня, то есть пусти свой луч света. Мне, говорит, ничего не надо, ничего нету. Он говорит, мне ничего нет, я хочу только с тобой быть, только тебя иметь. Вот, и все. И, соответственно, значит, он просит это веселье. Яко ты, Господи, благ и кроток, и многомилости всем призывающим тебя. Ибо ты, Господи, благ и милосерд, и многомилость ко всем призывающим тебе. Вот. Ты тут прямой, ты хороший, прощающий, добрый. Ко всем, кто плачущим. То есть тут еще нету речи о вот этой, о той милости, как бы тут другой глагол. Вот. Да, то есть мы подсказываем Богу его свойства, напоминаем, что оно, да, что он такой на самом деле. Внуши Господу молитву мою и возьми глаз умоления моего. Слышь Господу молитву мою и внемли глаз умоления моего. Ну, это, так сказать, повторение того же, так сказать, после комплимента. А знаете, оно как бы само собой как бы рождается. То есть человек вот своим духом, когда он к Богу обращается, ищет его, он как бы вот это свойство, он его предугадывает. Милостью Бога, да, то, что он хороший. Иначе вообще тут что жить, так сказать. Он именно как бы, он уже заранее это свойство знает Бог, и он призывает именно это свойство, значит, оттуда. «В день скорби моей воззову к тебе, яко услыши меня иси». В день скорби вызываю к тебе, потому что ты услышал меня. Вот. Да, то есть уже услышал, значит, уже Господь, значит, услышал. «Нет подобного тебе в Боге, Господи, несть по делам твоим. Нет между богами, как ты, Господи, нет дел, как твои». Это интересный момент. Вот. Во-первых, то есть он тут как бы еще одно измерение открывается. То есть, значит, человек говорит, я нищий, у Бог, да, у меня ничего нету, там, Господи, помоги мне. И он говорит, но там внутри меня есть некоторая беда. Вот. То есть он, видите, тут говорит, значит. Значит, да, в день скорби моей взываю к тебе. Вот. То есть есть некоторая скорбь там внутри, есть некоторая скорбь. Она как бы не дает, несмотря на то, что у меня ничего нету, но что-то там, так сказать, присутствует. Вот. И богов много. Но, говорит, между богами ты самый, так сказать, самый великий. Боги – это, в общем-то, все, что мы, значит, обожествляем, что ли, то, что для нас является авторитетом, и эти авторитеты есть, и он же не говорит, нет никаких богов. Он говорит, да, они есть, но среди всех них,
ты истинный.
Да, ты истинный, и ты нет равный, да, то есть ты между вот этими всеми, ты, так сказать, самый превыше. То есть каждый бог там чем-то нас может одарить. Вот. Понимаете, даже языческие боги, ну, в первой там церкви, в период, так сказать, такого рвения, всех богов языческих там сказали, что это бесы. Но это не факт. То есть кто-то ангелы среди них есть. То есть вот эта вот, так сказать, каша духовного мира нам, в общем-то, непонятно до сих пор. Вот, насколько языческие боги были бесами или ангелами, или, потому что и то возможно, вот, и в разных пропорциях, как говорится. Поэтому он говорит, да, но вот они есть, но не надо путать, да, богов с маленькой буквы и бога с большой буквы. «Все языцы, илико сотворих иси, придут, поклонятся пред тобой, Господи, прославят имя Твое. Все народы тобой сотворенные придут и поклонятся пред тобой, Господи, прославят имя Твое». Вот пока, пожалуйста, вам пример, что Господь сотворил все народы, там это вот эта аллюзия на Вавилонскую башню, они разошлись, и каждому Бог дал ангела-хранителя. Вот. То есть вот этот ангел-хранитель или ангел народа, там на 72 народа разделили, и, сказать, это, вот он и есть ангел. И каждый народ поклонялся своему ангелу и считал его Богом. Вот. И они там между собой боролись как-то, там каждый молился, там греки там Зевсу, там вавилоняне Мардуку, там египтяне там Ра, там или значит, там, куча всяких богов.
Ну,
вот, да, и такое возможно, там эти все, которые в Палестине, там этому Ваалу молились. Вот каждый был, так сказать, это, но он говорит, что Бог выше этого всего, и все они, вот эти народы, они все потом поймут, что Бог превыше этих богов, и они поклонятся вот этому высшему Богу. «Ибо велеси ты, творя чудеса, ты си Бог един, ибо ты велик, и творя чудеса, ты Божий един ты». Да, ты, значит, чуден, ты высок, вот, и ты един, тут смысл такой, ты отделен от всех. То есть нельзя сравнивать, как бы другой уровень. Вот. Как бы совсем находится в другой плоскости. «Настави меня, Господи, на путь Твой, пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боясь имени Твоего. Настави меня, Господи, на путь Твой, я буду ходить в истине Твоей, утверди сердце мое в страхе имени Твоего». Вот это уже такой интересный момент, который, в общем-то, открывает. Он говорит, ты, Господи, ты открой пути вот, твои, И я буду ходить, значит, вот в этом, как раз тут речь идет об истине, эмет, да? То есть он говорит, ты мне открой путь, по которому я вот двинусь. А дальше он объясняет, что это путь. Какой? Утверди сердце мое в страхе имени твоего. Тут эта фраза можно... Вообще прямой текст тут как бы утверди, значит укрепи. А прямой текст, аха, тут объедини сердце в страхе твоем. Тут такая картина интересная. Мы можем эту фразу понять, что ты мое сердце как бы вот укрепи, утверди. Вот. Хотя прямой смысл говорит объедини, сделай его целостным. Вот. И вот это объединение сердца, оно происходит в страхе перед именем Божиим. Вот. То есть оно как бы там, начало преимущества страх Господень. То есть страх пред Богом, оно приводит. То есть я начинаю, я нищий Бог. Это только первый этап, на самом деле, молитвы, когда я призываю, но он не дает вот этот, как бы, сам рывок, вот, не дает, понимаете, человек рассеивается много. Но когда открывается вот этот страх Господень, вот, тогда человек именно объединяет свое сердце. И тут так фраза построена на самом деле, открой путь, можно сказать, значит, открой путь сердца, а можно понять, что открой путь внутри сердца. Вот. На самом деле человек в молитве, это как бы такой следующий, наверное, этап. Человек, когда объединяется в сердце, вот этот мир, он как бы начинает маленько бледнеть. То есть человек, вот эта концентрация сознания на сердце, оно приводит к тому, что человек, ну, входит маленько в другое состояние сознания. Вот. И страх Божий вводит, и внутри сердца открывается путь, вот этот путь, так сказать, молитвы, который есть одновременно страх, как сказать, да, страх Господень, именно как благоговение, как, ну, это именно, это как бы состояние, когда ты, не знаю, там, пошли вы на встречу с президентом, да, или вызвали вас в полицию, то кто-то реально вас сильнее и, так сказать, и мощнее, и может решить вашу судьбу по неволе, там, коленки, так сказать, подгибаются. Я помню, на права сдавал, вот, и у меня, так сказать...
Что знаешь, думаешь?
Да, у меня, я сел за машину, а у меня нога так, я ее нога поставил, нога, я сдался, он говорит, а что у тебя как-то гастро надергался? А я такой, ты милиционершка, у меня полицейский этот, на 20 лет мне младше, я с бородой, он вообще без бороды. А он мне перед таким, он
начальник,
он строгий такой, на меня смотрит. Все, у меня вся моя спесь слезла сразу, потому что это...
Или зубного врача, например.
Это вообще большой человек. Может, так сказать. Можно не встать с этого кресла. Вот. Поэтому, да.
Сколько страхов.
Да, ну вот бывают эти пустые страхи, но смысл, что когда они, вдруг сердце посещает, вроде человек такой наглый, важный, да, и вдруг он, так сказать, начинает вот, так сказать, собираться в страхе перед другим. Да, 12 стих. «Исповемся, Господи Божий мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовек. Буду восхвалять имя Господень Божий мой всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно». То он говорил каждый день, а то он говорит вечно. То есть этот пророческий язык, то есть Давид входит в сердце, и внутри сердца открывается вечность. И уже Давид, он молится внутри сердца. И молится уже не в нашем пространстве времени, а он молится уже вот в этом пространстве вечности. И он как бы видит свою душу практически в духовном мире. А в духовном мире там, значит, мы с вами говорили много раз, духовный мир – это мир отношений. Почему отношения так важны? Потому что именно этим реально, значит, живет мир. И, значит, больше ничем. Ибо велико, да, яко милость велия на мне, избавил на душу от ада преисподнейшего. А вот оно открывается. Что он увидел-то в духовном мире-то? Нам это здесь вообще не видно. Есть тревога какая-то за свою судьбу. Есть страхования различные, что нас там убьют, покалечат, там, не знаю, там, что угодно может случиться. Голод наступит где-то. Вот. Какая-то, ну, обычно это все размытые вещи. Такие они как-то не оформленные, вот, по большому счету. Когда человек выходит в невидимый мир, в молитве к Богу, то вот эти все страхи, неоформленные тревоги, они все вдруг концентрируются в конкретном месте. И он увидит реально. А что он видит? Говорит, великая милость твоя, Господи, ко мне. Вот. Понимаете? Милость. Хесед. В чем милость? Что ты достал мою душу из глубины ада. Шеола. Вот он. То есть человек, когда он здесь живет, ну живет и живет. Когда он выходит, он понимает, что а душа-то его живет в аду. Оно уже в аду. Мы уже в аду живем. Вот. То есть,
кстати, мы уже мертвые.
Мы уже мертвые, совершенно верно. Ну, ну будем строги. Полумертвые. Вот. Поэтому, да, то есть у нас есть сейчас, да, сказать, у нас есть, мы где-то там трепыхаемся, да, сказать, то есть мы не совсем сдохли. Но если веры нет, то да, то есть душа находится, наша душа в аду. То есть в этом смысле мы, так сказать, да, нас там черти пользуют, нас, так сказать, это и как хотят. И когда человек выходит в дух, ну, вот это действительно ужас, так сказать. Он, так сказать, это все как бы видит, и он говорит, откуда эта радость появляется духовная, что Господь изымает душу из этого состояния, из шоу, так сказать, это, я думаю, то есть это же вечность, да, то есть мы там, в чем застану, в том и сужу, да, в каком состоянии человек находится, мы во времени можем, так сказать, там, телепаться туда-сюда по духовному миру, но суть именно в этом. И он, конечно же, когда это видит, то, ну, тут как не радоваться. И никак Бога не славословить, что он вытащил из этого, значит, состояния. «Боже, законопреступница, восставши на мей, сон державный, взыскаши душу мою, и не предложишь о тебе пред собою. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей, не представляют они тебя пред собою». Ну, да, тут наглые, дерзкие, агрессивные. Вот. То есть он, конечно, говорит о духах, о злобе, о помыслах. Они очень дерзкие, они лезут, они без приглашения к нам, так сказать. То есть как бы избавил, но он видит, что вот эта вот вся шатя-братья, она, да, там, синие руки хватает человека, пытающийся вылезти из этого, так сказать, болота. Вот. И в чем их отличие? А пред ними нету Бога. То есть они не имеют Божьего, так сказать, отношения с Богом.
Какие-то же есть отношения у Бога?
То есть они их рвут постоянно. Да? Как, помните, это вот это как бы такая духовная картина, да, которую отцы говорили, что есть, этот бесы вечно улетают от Бога. Вот, то есть, а у человека вектор меняется, как он в теле, он может и к Богу, и от Бога, он так сказать, там, как пьяный летчик, так сказать, куда-то куда повернет, где там, так сказать. Ну а если ориентиров нет, где земля, где небо, все в тумане, то есть человек рулит, так сказать, так, куда, значит, вырулит. Да, здесь он ориентиры, да, он увидел, это все рассеялось, вот это вот. Мы пока в плоти, до тех пор это ориентиры, они все потеряны. Потому что в физическом мире тут нету, ну, неба, там, земля, тут все это условность. То есть духовного мира тут нет. В духовном мире все определено конкретно. И он видит, да, что у него, так сказать, под ногами, какие вот эти существа. Вот. И он видит, что в них нету. Они не представляют, кто такой Бог. Они отвергают отношения с Ним. Да. «Но Ты, Господи Боже мой, щедрый и милостив, долготерпеливый, многомилостивый, истинный. Но ты, Господи, Божий, щедрый, да, и многомилостив. То есть тут конкретно все эти эпитеты, тут вам их и, значит, Рахам, да, милостив, и Хесед, милостив, и Эмет, истина. То есть все, что, в общем-то, то есть, в принципе, Господь, да, нам делегировал часть себя как образ, и мы этим образом именно находим Бога. И он проявляется как истина, истина как исповедничество Бога. Но исповедничество Бога, оно именно связано верности отношения к Нему. Но и опять же, оно нам не принадлежит. Вот. Если мы скажем, о, как я хорошо там Бога славлю, и опять все, так сказать, все разваливается, вся, так сказать, вся эта тонкая ткань отношений. Вот. И он говорит, да, тебе все принадлежит, и ты, и все, и в общем, все в тебе. Тебе истина и все остальное. Призви намя и помилуй меня, дашь державу твою отруку твоему, спаси сына раба твоего. Рабы твоего. Вот это поразительный стих, конечно. Значит, призри на меня, значит, помилуй меня. Это понятно, да? То есть он просит помиловать. Даруй крепость рабу твоему и спаси сына рабы твоей. То есть, вот в какой-то момент псалмы просто начинают сквозь них просвечивать Евангелие, понимаете? Угу. То есть не просто спаси раба твоего, а что ты он сказал? Чего спаси это? Сына, конечно, спаси сына рабы твоей.
Это уже до всего.
Да, понятное дело, Давид говорил, это еще, так сказать, вот так, такой маленький свет, то есть он прозревает уже вот это, так сказать, это он вообще тут про рабу вообще ни слова. Ну, вот. То есть он как бы не просто раб, а он, так сказать, сын рабыни, но именно рабы твоей, как та, которая меня родила, она ходатайц появляется, получается, за то, что он его помиловал и спас бы. Вот. То есть одно слово и совершенно вдруг, откуда это взялось? Имеется в виду
Богородицу?
Конечно, совершенно верно. Вот.
Поэтому...
Это да. Признание такое Богородицы, что сын твой-то, а тот рабы твои,
да, да.
Сын твой.
Да. То есть это уже Христова молитва, понимаете? То есть он в какой-то момент, почему говорят псалтырь, то есть Евангелие, оно внешнее. Мы видим, как Господь ходил, что-то говорит, но внутренний мир Христа не даден. Псалтырь – это внутренний мир Христа, как бы, да, то есть его по человечеству. Вот он сам сын Давидов, и через, как бы, Давид, как его предок, он прозрел своего сына, потом произошел, и вот как бы вот это вот выдает тайну, так сказать, в чем сам Христос ходил, в чем было состояние его души, соответственно.
Даже держал твою отроку твоему.
Да, державу твою. То есть вот именно тут слово крепость, вроде как состояние, значит, твердость, а на самом деле это именно державу. Вот, да, как царство, совершенно верно. То есть дать царство тому, кто, значит, кого родил, это раба, да. Вот. Но дальше вообще, так сказать, это. Покажи нам не знамение во благо. Вот.
То есть, это,
да, то есть вот это тут слово знамение, то есть знак. То есть дай мне знак твоего добра. Что это за знак? В Ветхом Завете никаких знаков не было, они вообще там не крестились. Всегда о кресте речь идет. То есть ты, так сказать, вот, значит, дай мне вот это царство, значит, сына рабыни, и дай нам знак твоего добра. Да видят ненавидящие меня и стыдятся, потому что Господи помог мне, утешил меня. То есть этот знак, да, он показывает, и ненавидящие, то есть бесы, они увидели, и они начинают, так сказать, это... Да, трепетать, стыдиться и ужасаться, да?
Почему? Чего ты их поправил?
Да, а как ты, а что за знак? Фигу им показать или что? Нос, так сказать, а крест, ну, Господь растет, они его убили ни за что. Вот, и этим он поправил силу бесовскую, потому что он не совершил никакого греха. Они его, так сказать, и бесы устыдились, и это будет их мучение в аду. Вот, потому что такое адское мучение? Это стыд, который будет, так сказать, пожирать тех, кто, значит, сделал напрасно. Потому что бесы нас мучат не напрасно. Вот. Все четко. За грехи, вот возьми, получи. Да, да. И мы, нам отвечать будет нечего, когда мы пойдем-то помытарство или это сказать, да. Все, делал, делал, получите. Вот, тут все, все по чеку, все по сказать, этому сказать. Вот. А здесь-то это. И он, да, и он, понимаете, тут как бы Давид как бы входит в тело Христово. Он как бы оказывается вот в этом состоянии. То есть на самом деле любая молитва на самом деле от Христа. Вот, и из Христа, ко Христу. Сын к отцу, так сказать, отец, так сказать, сыну. Поэтому вообще, что такое хесед, эмет? Хесед – милость, это отношение отца к сыну.
А
эмет – это отношение сына к отцу. Вот. И тогда между ними шалом, мир.
Это получается, как Господь говорит, что я иду к Богу моему, Богу вашему,
да.
Отцу моему.
Да, да, совершенно верно, да. И, ну, если мы во Христе, Он соответствует наш отец. Но мы, мы как бы в этом. Получается, да, такое вот, как бы единство того и другого, такого тайна благочестия, тайна встречи, хесед и эмет, то есть встреча отца с сыном, то есть это иносказательно.
Значит. И он уже просвещал его так написать?
Совершенно верно, да, но это как бы все было, это когда уже Христос пришел, это все, а когда стали веры считать, они говорят, ничего себе, вот это, да,
уже,
так вот. Это за сколько времени назад было написано, так сказать, как глаза открылись, а до этого это было непонятно. Вот. Мы читали как-то это дело. И до сих пор там, ну, это же там евреи тоже читают псалтырь, они же этого не видят, они там по-своему это объясняют. А вот в свете Христового вот этого откровения, конечно, это все поразительно. То есть насколько Новый Завет просвечивает ветхом. Ну, давайте 86 стих. Псалом прочитаем. Сынов Кореев, псалом, песнь. Да. Основание его на горах святых. Любит Господь врата Сиона, паче всех селениях Яковлевых. Основание на горах святых, Господь любит врата Сиона, паче всех селениях. Ну, первый стих вроде как никаких проблем не вызывает. То есть речь идет об Иерусалиме. То есть его основание на горах святых.
Израиль.
Да. То есть и вот Иерусалим, врата Сиона. Иерусалим, он лучше всех, там много же было алтарей, там вот как бы сыны Кореевы как раз жили в момент, когда утверждался культ, значит, Иерусалима. Давид произвел реформу, да, он все сказал, что будет только один храм во всем Израиле, именно в Иерусалиме. Вот. Это почему? А потому что он на горах, значит, святых. Вот. Горах. Тут уже как бы возникает вопрос. Там вообще гор немного, вообще там гор никаких, там холмы такие, ну, может. Тут именно горы, да. Вот. Тут, конечно, понимаете, да, я так понимаю, что, значит, сам сын Кореев, он же, помните, он сидел-то в этом, у ворот храма, вот, да, вовне, так сказать, переживал за потомство потом, за все это, и это, и судьба, в общем-то, такой лейтмотив такой этих всех псалмов, то есть, ну, начиная с 84-го, то есть свою судьбу, то, что там один сидит, потом у него переключилось на судьбу всего Израиля, да, что вот, вот ладно, у нас тут миловал, а детей-то всех, так сказать, уничтожит. Вот. И ему открывается, то есть это несомненно видение. Вот. Такое, так сказать, именно после вот этого всех рассуждений о истине, значит, о милости Божией, и, значит, на нем, и он видит, как бы, эта тема продолжается, и он говорит, так сказать, вот этот, значит, город, он основан на святых, вот, на горах святых, то есть имеется это на вершине. Вот. То есть, ну, мы знаем, что там в Иерусалиме культ Бога Всевышнего был с древности. Вот.
Угу.
Вот. Но это, он говорит, что это место избранное. Ну, я говорю, возможно, это видение, то есть он видит конкретно святые горы, да, какие-то, угу. Вот, на котором находятся врата Сиона. Вот. Ну, то есть у пророков небесный Иерусалим и земной Иерусалим, они как бы схлапываются у них. То есть они и в земном сидят, и видят небесное одновременно. И они описывают то и другое, они как бы вот раздвояется, как бы. Дальше. «Преславное глаголошем о тебе, граде Божией. Славное возвещается тебе, град Божий». Слышите, что сейчас, значит, нечто такое, значит, поразительное скажется об Иерусалиме. То есть, значит, удивительное. Вот. Дальше. «Помяну Раав и Вавилон, ведущий мя, и сей наплеменницы, и Тир, и люди фиопские, сей быша тама. Упомяну знающий меня Раави и Вавилоне, вот филистимляне, Тир с Эфиопии, скажут, такой-то родился нам, такой-то родился там». Ничего не понятно. Например, цитирую «Сие быше тама». Вот. Значит, ну вот речь-то о чем идет? Что вот это упомяну, вот, это говорит, то есть я помяну, что тебя Бога знает Раав, это синоним Египта, Раав это вообще чудовище. Вот. Образ какой-то странный, но это лишний раз подтверждает, что что-то он видит, так сказать. То есть он видит окружающие вокруг Израиля мощные цивилизации, да, египетская, вавилонская, палестинская, филистимлянская, значит, Тир, это вот это вот, так сказать, все эти, так скажем, как называли, финикийцы, да, вот, Эфиопия, то есть вот такие вот страны. Скажет, такой-то родился там. То есть он по контексту такой смысл. Он видит, что в этих странах рождается много-много людей. Вот. Славных это великие империи. И в них рождаются большие, великие люди в этих странах. Да? Там, вот сейчас там Америка, там Англия, там в Америке Байден, там в Англии, так сказать, там, это такие большие, так сказать, да. Это были артисты, сказать, то есть знатные люди. «Мать Сиона, речет человек, и человек родися с ним, и той основы вышней. А Сионе же будут говорить, такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». А он говорит, они будут говорить, там родились, а Сионе же будут говорить, что тут говорится, такой-то муж, тут слово «иш», то есть великий родился там, и сам Вышний укрепил его. То есть там много-много всяких людей рождается, а здесь родился какой-то человек.
Ну, Христос.
Конечно, совершенно. И этого человека сам Бог, так сказать, укрепил. Сам Бог его как бы, значит, поставил. То есть сделал его, значит, как бы... Ну, даже, так сказать, он, так сказать, родился, но сам Бог его туда поместил, вот, установил, утвердил, как бы положил. То есть он как бы от Бога, так сказать, там явился. Дальше. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Шестой стих. Господь повесь писание людей в князей сих вышних в нем. Понимаете, что интересно? Он говорит, понимаете, он говорит, родился, когда рождается новый царь, ради этого царя совершается перепись населения.
Вот. Чтобы все точно было.
Да, как все его подданные. Понимаете, то есть перепись была, потому что Август царь воцарился, и все думали, что перепись населения шла ради римского императора. А на самом деле...
Писание уже написано.
Да, перепись была ради Христа, потому что он царь.
Чтобы не сомневался.
Да, ради него было все это переписано. Хотя сам он был где-то в яслях, сказать, но видите, написано, что вот, сказать, вот он смысл переписи. Это вот это, как сказать, был.
Это писание.
Да, совершенно верно. Что он, так сказать, там, так сказать, появился. Причем, понимаете, сегодня же будут говорить такое-то... Тут прямой смысл такой, что, значит, Бог исчислит тут, значит, цефир, сефирот, значит, и исчислит все народы, которые были, значит, вокруг, ради вот этой, так сказать, переписи. Да. «Яко веселящиеся всех жилище в тебе, и поющие играющие все источники мои в тебе». Вообще непонятно. Вот. А как бы по контексту написано, что вот родился вот этот царь, да, и начинается шествие, торжественное религиозное шествие, в котором участвуют поющие, значит, танцующие, веселящиеся, и они все в нем. Да, они все в том человеке, который родился в Сионе.
То есть,
да. Причем тут смысл такой, значит, значит, все потомство, слово майя, все, так сказать, источники, он имеет два смысла. Источники – это прямой смысл, родники, фонтаны. Все фонтаны забьют в тебе. Вот, то есть, как вот, вдруг из тебя потечет, да, вода из тебя. Да, 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 да. И одновременно это же слово обозначает потомство. И все потомство, как ветки, все из тебя, так сказать, да, начнет, так сказать, да. И все они, да, и все они будут, так сказать, исчислены, так сказать, в этом. Тут сразу вспоминается этот, когда Авраам, там, в Бытие, там, 15 глава, значит, Авраам, когда там, в Уре Халдейском сидел, он там сомневался, что там, Господь, говорит, вывел Господь вон и показал ему на звезды небесные, говорит, можешь исчисти эти звезды, Господи? Если ты можешь исчисти, то, значит, значит, то это потомство твое будет больше, чем вот эти, так сказать, вот эти все, так сказать, звезды соответствующие. Ведь он не зря его вывел, так сказать, это. Во-первых, тут, как вам сказать, святые отцы, там, Авросий сейчас Медиоланский писал, говорит, вывел Авраама вон. Вот, то есть это можно понимать, что он его вывел из дома и показал на ночное небо. Вот. А на самом деле он его вывел-то из собственного, из своей собственной плоти. Вот, и показал ему внутренний космос. Вот. А там как раз и открыл ему духовный мир, это там времени нет, это мир вечности. И открыл ему всех, то есть потомки Авраама, это все верующие во Христа. То есть он открыл ему вот это, так сказать, бесконечный сон святых, который является на том свете, значит, в виде звезд, соответственно. Вот. И тут такой момент, конечно, связан интересно, вот, как вообще вырождалась астрология, допустим, да? Вот. Понимаете?
Глядели на звезды.
Да, то есть в какой-то момент человек путает внутренний космос и внешний космос. И то есть сама по себе смысл вообще любой, например, там, науки, любой, это именно понимание. Ну, что такое треугольник?
Геометрическая.
Да, геометрическая фигура, так сказать. Что такое математика? Вообще абсолютно абстрактная вещь. Она абстрагируется. Да. Она совершенно абстрагирована, так сказать. Ну, допустим, теорема Пифагора, знаете, да?
Да.
Вот. Или не знаете?
Нет.
Да, то есть, да, то есть два, две стороны в квадрате равны С, который соединяет эти два катета, да?
Угу.
Вот.
Это не треугольник.
Да, но Пифагор сам, который вот эту теорему доказывал, он же был основателем там целого религиозного движения по тем временам.
Там смотрелся.
Пифагорейцы, так называемые, были, так сказать, было эзотерическое такое движение в эллинском мире. И он говорил, что в треугольнике, почему он вычислял это? Заключена тайна отношений. Один катет, одна сторона – это отец, другой катет – это мать, вот. А, скажем, вот эта гипотенуза, которая их соединяет, это их ребенок, вот, да. И мы не можем целое, то есть, гипотенуза не есть сумма катетов, понимаете? То всегда есть какой-то остаток. Мы не можем, так сказать, это. Вот из этого потом стали там вращать этот треугольник, там тригонометрию стали выводить там, и так далее. То есть это. Но всегда сама по себе наука, она всегда была сопряжена, ну, изначально, с духовным миром. То есть они, вот эти взаимоотношения, не сами по себе были важны, 1-1 плюс 2, да, а они выражали те духовные законы, которые на самом деле, так сказать, с ними связаны. И то же самое, так сказать, как сказать, человек, когда появлялся в этом мир, то его смысл появления был связан именно с взаимоотношениями с богами. И что сделали? Взяли внешние звезды, соотнесли с какими-то богами и стали вычислять его судьбу, исходя из, так сказать, того, насколько человек вот там, в момент входа в этот мир, насколько он, так сказать, связан с какими-то планетами, так сказать, или звездами. Вот. Вот. Но на самом деле смысл любой науки, в том числе и математики, вот, именно скрывается в тайне отношений. И, как вам сказать, в конечном счете наука, она как бы расчеловечила духовность. Она провела, вот, то есть полностью абстрагировала от всего. И мы сейчас действительно, наука, там, математика породила, так сказать, физику, так сказать, там, физика породила, вот, так сказать, современный, так сказать, мир, они там пытаются объяснить.
А можно спросить?
Да-да.
Ну, как-то я вот что думала. Бог же слово, да? Угу. А типа что, как оцифровать это, обезличить, это все, печать антир. Можно считать, что цифра это как бы вот оцифрование, а слово обезличить?
Вот что такое, да, число или цифра? Вот. Это вот основа математики, это число, цифра, то есть вот. Про это многие, так сказать, размышляли, так сказать, значит, философы. Вот, допустим, Эллины говорили, что число это первое движение в неопределимом. То есть вот был хаос, да, ничего не было. Вот, и вдруг появилась первая точка. То есть число это всегда отношение. Число это отношение нуля к бесконечности. То есть число это всегда отношение какой-то величины, какой-то мере. Вот. То есть само по себе число это самое глубокое, что мы можем сказать о Боге. Вот у Бога много имен. Но Троица считается самым глубоким именем. Вот. Потому что Троица, в Троице заключено тайна отношений. Потому что Отец, Сын, Святой Дух, вот, это название вот этих, то, как единый Бог является в мир. А Он является в мир именно как говорящий, как относящийся. То есть Он не просто сделал мир и забыл. Вот. Он хочет разговаривать миром. И Он хочет разговаривать, потому что Он разговаривает сам с собой. Он сам внутри самого себя, он, так сказать, то есть Бог это есть число на самом деле. А вот сатана, он как раз из числа изымает отношения. Вот. Само по себе, нету 1 плюс 1 само по себе. Есть там одно яблоко плюс одно яблоко. Есть конкретная вещь всегда. Есть, так сказать, один ботинок плюс другой ботинок. То есть мы всегда живем в конкретном мире. И вот это вот отрывание число от реальности, оно привело к тому, что строится этот искусственный мир, в котором ничего нет, кроме абстракции. И этот абстрактный мир, он, так сказать, вот творит совершенно бездушные вещи, которые, так сказать, ну, они, в общем-то, как бы живут само по себе. В конечном счете, да, мы там создали робота. В чем, зачем нужен, так
сказать? Скажите, а вот что было, все-таки слово было или потом число?
Ну вот, понимаете, как число глубже слова, потому что слово это сын, да, а, так скажем, сама Троица это три, да, то есть число это первичное движение, слово это число, явленное уже в мир, вот, которое уже является, так сказать, то, как оно проявилось уже в мире. Как оно отразилось, так сказать, в самом мире, соответственно. Поэтому мы как бы в этом смысле Вот когда у нас тут сейчас Машка Мария была, так сказать, она же математик, вот, и она все подходила и мне говорила, как можно духовную математику провести.
Она ее уважает, математику,
да, сказать, духовную, да. Провести. Само слово математика, математика – это гадание, математика, гадание. Вот. Вот. То есть изначально, конечно, если говорить о тайной математике, это тайна, как духовное превращается в материальное на самом деле. Потому что духовное, оно в начале всего мира. Потом оно воплощается и принимает какие-то конкретные физические формы. Так сказать. Вот математика, она была именно связана с тем, как трехмерная, значит, фигура проходит через двухмерную плоскость. Вот. И на двухмерной плоскости она оставляет какой-то след. Она для двухмерных существ, она, шар проходит, да, через плоскость. И мы видим сперва точка, потом она расширяется в круг, потом круг сужается в точку и исчез. Вот это что такое? Это, говорит, это для двухмерного существа это чудо. Ниоткуда появилась точка, она выросла в круг и исчезла. Вот это есть наша жизнь. Вот. То есть на самом деле. И вот это изучает, то есть вот это изучает математика на самом деле, как трехмерная фигура проходит как через двухмерную плоскость. Но если мы с вами двухмерные существа, то мы не видим вот это, так сказать, более большое измерение, и нам кажется, вот это вот вся жизнь и есть. И мы, да, и то, что мы сейчас называем наукой, это именно вот эта вот плоскость, в которой мы изучаем законы появления точек, расширения и уходим, сказать, то есть она не может, то есть сама по себе вот современная материалистическая наука, она принципиально отказалась от духовного измерения. Говорит, мы описываем объективный мир, да? То есть там, где нет субъекта, там, где нет духа, там, где нет ангелов, где нет сказать, и тем самым она, так сказать, да, она принципиально убирает это измерение. Мы на плоскости, говорит она, и вот они, так сказать, там бьются, пытаются концы с концами свести, у них они не сходятся, естественно, вот, потому что она не может объяснить ни начало Вселенной, ни конец ее, ни там, ни тогда, у них все там разрывается, ну вот, как-то, так сказать, они в этом мире. Хотя мне кажется, что рано или поздно, ну видишь, целое столетие проходит, наука, она как бы в ответ, в поиске ответа на эти вопросы, она соединится с магией, и появится жуткое образование, то есть она все равно уйдет в невидимый мир. То есть это уже будут эти последние времена, уже не будет чистой науки, а будет наука, связанная вот с этими духовными практиками, которые сейчас... Да, да, да. И они будут использовать вот эти достижения науки. Совершенно верно, она уже сейчас получается, все время, так сказать, идет. Да.
Цифровая.
Да, да, совершенно верно.
Когда училась в университете, у нас был предмет «История религии». Так мы разбирали секты одну, не про православие,
слово. Ни слова, конечно, а зачем? Секты, вот да, поэтому вот это вот состояние сейчас, оно, то есть, будет ухудшаться, потому что, так скажем, наука, она как бы изолирована от духовного мира. Вот. Но на самом деле она не может быть изолирована. Ее вот эти народы, они как бы рассыпались. Почему Господь рассыпал народы? Чтобы они не договорились.
Да?
У них нет общего языка. Речь не идет ни об английском, ни об русском, а общий язык, который мог бы выразить именно вот эти вот духовные законы, с помощью которых они хотят там прорваться на небо. И наука будет этим общим языком, который соединится с духовными практиками, и они начнут. И православие, конечно, оно вот в нынешнем состоянии, оно, конечно, не выдержит этого удара. Вот, скорее всего.
И интернет будет до последнего.
Понимаете, там в свое время там считали, что вот, когда там Галилей, это тот же Бруно, открыл, что не Земля в центре Вселенной. Это был шок, как не Земля, камни, так сказать. То есть духовные ориентиры потеряны и воспринимается все очень плоско. Вот. С духовной точки зрения, она на самом деле Земля плоска в духовном мире. Вот. Она, только одна сторона есть у нее. Вот. В физическом она круглая. Вот. А когда открыли, что она не в центре Вселенной, то есть многие верующие, которые считали, что она реально плоская, вот у них сейчас даже есть это такие секты плоской Земли, они говорят, что Земля плоская физически. Вот. То есть они, то есть, ну, тоже потеря вот этого измерения, соответственно. Они именно, так сказать. И поэтому когда наука начнет творить чудеса реальные, то, тогда многие православные поплывут. Говорят, а где же мы-то не могем, они-то могут. Ну, поэтому тут все не так просто. И все эти законы, так сказать, духовные, они через науку будут скрыты. Вот, и используются уже, ну, не как отношение с Богом, а как
а
способ воздействия.
Вечная жизнь.
Не, ну, знаете, реально, конечно, нам то, что открыли, то мы открыли, да, страшный суд, так сказать, а вполне возможно, какие-то другие этапы, это нам просто, так сказать, не полезно, неведомо. Вот, поэтому тут, да, мы тут...
Апокалипсис, это откровение, это
ну,
не
да.
Армагеддон,
ну, да.
Откровение.
Серега меня спросил, мама, а у Адама в деле не было пупка? И у него отчество Богович?
Хороший вопрос. Отличный вопрос. Ну, кстати, было или не было? Да?
Я говорю, слушай, наверное, не было. Ну, у меня, знаешь, вообще раз это. А как вот отчество, как вот подписывался?
Я, мы часто там с детьми. Я, допустим, детей спрашивал, какал ли Адам? Пукал ли он?
Мне кажется, он ел духовную пищу, зачем ему?
Ну, правильно, да. Ну, не, ну что, он же не был не совсем духовный. Значит,
он усыпил, он все сделал.
Я думал, что-то благовонное выходило и рассеивалось, сказать. И мне кажется, пупок был, это место, куда Бог вдунул дыхание,
жизнь,
да?
Жизнь.
Что такое пупок, да? Это связь с матерью, да? И через пупок происходит выворачивание. Что такое рождение? Ребенок же выворачивает, он же внутри плацент. А потом она остается снаружи, он так вот раз. То есть, вот я, так сказать, у Адама это то место, где дыхание произошло вот это, в пыль. И, значит, вот такая это. Поэтому это образ, конечно. У Христа же был пупок, хотя он родился, так скажем, не как обычные люди, да, через боку чисто, как говорится. Поэтому так и говори. Очень хороший вопрос детский.
Так же рождаются боку чисто. Это исключение, это же тоже такое.
Не, ну, не, имеется в виду, там все равно он же, там все равно же по плаценте идет кровь же, все равно он же, так сказать, это поэтому как. Это способ дыхания такой.
Да,
да, ну спасибо за вопрос.